1506 день войны. С перемирием и переговорами на Ближнем Востоке происходит что-то непонятное. Иран обвиняет США и Израиль в нарушении договоренности и ударах по НПЗ, но бомбит почему-то ОАЭ и Кувейт. Кроме того, оказалось, что у Ирана и Израиля противоположные мнения о том, распространяется ли перемирие на Ливан и Хизбаллу. Тем временем Трамп мечтает о том, чтобы совместно с Ираном взимать плату за проход Армузским проливом и отправляет на предстоящие переговоры Dream Team из Венса, Уиткофа и Кушнера. Прямо не знаю, что может пойти не так. Зато с российской ПВО и другими тыловыми объектами все понятно. Украина методично их уничтожает. Причем арсенал украинского Middle Strike все разнообразнее. Зетники пугают других зетников дроном «Марсианин-2», который не берет сетки и который охотится не только на технику, но и на военных мобильных группах и постах наблюдения. Россия теряет по 316 человек убитыми и ранеными за каждый захваченный квадратный километр Донецкой области. Причем год назад было вдвое меньше. Такие данные озвучил замглавы Офиса президента Украины Павел Палиса. Он же рассказал, что Украина догнала и перегнала Россию по оптоволоконным дронам. Теперь 32% всех украинских FPV летают на оптике против 24% УВС РФ. Зетники обращают внимание на рекламу службу по контракту за какие-то совершенно безумные деньги, больше миллиона за первый год. Другим путем заманить россиян на контракт, видимо, не получается. Тем временем Минобороны само разоблачило лохотрон по набору студентов в беспилотные войска. Оказывается, отпускать их или нет после обещанного года службы остается на усмотрение командира. То есть, скорее всего, получится такой же вечный контракт, как и все остальные. Об этом и многом другом в сегодняшней свежей сводке, поддержать которую вы можете вашим лайком, комментарием и подпиской на канал. Все эти действия помогают продвижению видео. Особенно важны ваши подписки. Именно благодаря ним YouTube замечает, что ролик надо активнее раздавать, поэтому спасибо всем, кто нажимает подписаться. Ну а поддержать канал финансово можно на Patreon, ссылка на который в описании, и купив NVPN, средство для обхода блокировок, которое позволяет вам самим решать, что смотреть, слушать и читать. YouTube, Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp, Viber – все это вам доступно с NVPN. Не оставайтесь в информационном загоне, а получайте нормальную информацию из тех источников, из которых вы хотите ее получать, и общайтесь в тех мессенджерах, в которых вам удобно. Особенно это актуально сейчас на фоне активной блокировки Телеграма, которая, правда, у Роскомнадзора идет не совсем по плану, в том числе благодаря тому, что люди продолжают пользоваться VPN-ами. NVPN – ссылка в описании. Ну а мы переходим к тому, что происходило за минувшие сутки. Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левит пояснила ситуацию с иранским планом, на основе которого Трамп принял решение заключить перемирие. Вернее, изложила публичную версию Белого дома. Вот что она сказала. Иранцы изначально представили 10-пунктный план, который был, по сути, несерьезным, неприемлемым и полностью отвергнут. Президент Трамп и его переговорная команда буквально выбросили его в мусор, сказала она. Президент Трамп и его команда сочли новый переработанный план приемлемой основой для переговоров и согласовали его с нашим собственным 15-пунктным предложением. Красные линии президента, в частности, прекращение обогащения урана в Иране, не изменились. То есть все те сливы, комплементарных для Ирана 10 пунктов, это, мол, фейк-ньюс. А вот как выглядит новый иранский план и чем он отличается, нам не рассказали, так что сильно понятнее не стало. Отвечая на вопрос о том, продолжают ли США рассматривать возможность выхода из НАТО, Левит сказала, что Трамп обсуждал этот вопрос, и я думаю, что он обсудит его через пару часов с генеральным секретарем Марком Рутте, сказала она. Между тем, Трамп пригрозил пошлинами в 50% любой стране, которая поставит оружие Ирану. Страна, поставляющая военное оружие Ирану, будет немедленно облагаться 50% пошлинами на все товары, продаваемые Соединенными Штатами, штатом Америки. Никаких исключений не будет, написал президент США. Надо сказать, что единственная страна, которая таким сейчас занимается достаточно активно, это Российская Федерация. Также Трамп сообщил о намерении США тесно сотрудничать с Ираном, заявив, что страна якобы пережила продуктивную смену режима. Обогащения урана не будет, написал он, и Соединенные Штаты, сотрудничая с Ираном, извлекут и удалят всю глубоко закопанную с помощью бомбардировщиков Би-2 ядерную пыль. Сейчас она находится и находилась под очень тщательным спутниковым наблюдением космических сил. С момента атаки ничего не трогали. Мы ведем и будем вести переговоры с Ираном о смягчении тарифов и санкций. Многие из 15 пунктов уже согласованы. Вчера имело место крупное нарушение перемирия, с которым понятно еще меньше, чем с самим перемирием. Под удар попал НПЗ на иранском острове Лаван. Иран поначалу обвинил США и Израиль, которые заверили, что не при делах. Иран нанес ответный удар по объектам почему-то в Кувейте и ОАЭ. Иранские источники утверждают, что в атаке по НПЗ на острове Лаван якобы принимали участие истребители «Мираж-2009», эксплуатируемые ВВС ОАЭ. Интересно, что официальный Иран не назвал страны, ответственные за удары по Лавану, но нанес ответный удар именно по ОАЭ. В свою очередь, США и Израиль через СМИ опровергли свое участие в ударах по Ирану после перемирия. Кроме того, вчера Израиль нанес массированные удары по Ливану. которые израильские военные назвали крупнейшей скоординированной атакой в текущей войне. За 10 минут было поражено более сотни целей Хизбаллы в Бейруте, на юге Ливана и в восточной долине Бека. Ливанский Красный Крест сообщил о жертвах и большом числе пострадавших в различных районах Бейрута после израильских ракетных ударов. Ранее в офисе премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху поддержали решение Трампа об Иране, но подчеркнули, что двухнедельное прекращение огня не распространяется на Ливан. При этом Рейтер со ссылкой на источники сообщила, что Хизбалла присоединилась к перемирию на Ближнем Востоке. Между тем, Иран заявляет, что Армузский пролив по-прежнему закрыт, передает BBC. Корпус стражей Исламской революции также предупредил, что суда, проходящие через пролив без разрешения, будут уничтожены. Открытие пролива является ключевым условием перемирия между США и Ираном. Британский судовой брокер SSY подтвердил журналистам отдела BBC Verify, что суда в Персидском заливе получили следующее сообщение. Внимание всем судам в Персидском заливе и Оманском море. Это станция ВМС КСИР. Проход через Армузский пролив остается закрытым, и вам необходимо разрешение от КСИР перед прохождением через пролив. Любое судно, пытающееся выйти в море, будет атаковано и уничтожено. По словам представительницы SSY Клэр Гриерсон, экипажи судов услышали это сообщение на частоте, используемой для международных морских оповещений. Сообщалось, что в среду через пролив удалось пройти двум нефтяным танкерам, однако затем, по сообщениям иранских СМИ, движение было остановлено. Они связывают это с продолжающимися атаками Израиля на Ливан. США и Израиль заявляют, что соглашение о перемирии не распространяется на Ливан. Иранские власти говорят об обратном и требуют прекратить удары. Между тем, Трамп допустил создание совместного предприятия с Ираном для контроля Армузского пролива, сообщает ABC News, передает УНИАН. Президент США заявил, что Вашингтон рассматривает вариант совместного с Ираном механизма по обеспечению безопасности в Армузском проливе после объявленного двухнедельного перемирия. «Мы думаем сделать это как совместное предприятие. Это способ защитить его, а также защитить от многих других», — сказал Трамп, отвечая на вопрос, позволит ли он Тегерану взимать плату за проход судов через пролив. При этом он подчеркнул, что не позволит Ирану сохранить возможности по обогащению урана. Также Трамп заявил, что американские силы останутся в регионе для обеспечения будущих договоренностей. По его словам, мирные переговоры могут начаться уже в пятницу и пойти очень быстро. Трамп также подтвердил, что Китай сыграл важную роль в контактах с Ираном. Первый раунд переговоров США и Ирана в Исламабаде запланирован на 11 апреля, сообщила пресс-секретарь Белого дома Левит. По ее словам, которые передает Рейтер, переговорную группу США возглавит вице-президент Венс. Также в нее войдут спецпосланники Трампа Уитков и Кушнер. Просто-таки Dream Team, то есть буквально сборище самых некомпетентных представителей нынешней администрации Белого дома. Если раньше они уравновешивались в других переговорах кем-нибудь, ну, более адекватным, будь то Дрискол, будь то Марко Рубио или еще кто-нибудь, то здесь эти три клоуна просто идут самостоятельно вести переговоры со страной, которая, мягко скажем, не разделяет оптимизм Соединенных Штатов по поводу победы Соединенных Штатов. Короче говоря, мы продолжаем за этим наблюдать. Единственное, хочется верить, что действительно перемирие заработает в полную мощность, Армузский пролив полностью откроется, потому что он как бы открылся, а потом снова закрылся, потому что это все напрямую влияет на цену на нефть, а цена на нефть, в свою очередь, напрямую влияет на российский бюджет, а именно за войной России и Украины, а именно за российской агрессией в Украине мы с вами наблюдаем наиболее пристально. Вот уже 1506 дней без перерыва, поэтому эта война, что называется, в моем приоритете, и я бы хотел, чтобы действительно цены на нефть упали еще ниже, и, собственно, это не позволит российскому бюджету нормально существовать, тем более, что мы видим, какие рекордные дефициты. Появился новый итог по первому кварталу для российского бюджета. Дефицит составляет уже 4,5 или 4,7, я не помню, триллиона, что выше дефицита бюджета, заложенного на весь год, который был 3,7. Ну, впрочем, об этом с вами поговорим отдельно в разборах российской экономики. Все очень плохо в российской экономике и становится только хуже, пока, судя по всему, конфликт в Иране не сильно помог российскому бюджету. Но мы с вами продолжаем помогать бюджету украинских вооруженных сил, конкретных подразделений, которым нужны конкретные вещи для того, чтобы остановить российское вторжение. Сбор для взвода наземных беспилотных систем огневой поддержки «Пивнич» отдельной президентской бригады продолжается. Эти деньги необходимы для закупки средств связи, наземного роботизированного комплекса и различных комплектующих. Напоминаю обращение бойцов к вам.
Бажаю здоров'я. Ми взвод наземних безпілотних систем вогневої підтримки «Північ» окремої президентської бригади. Висловлюємо щиру вдячність Майклу Накі та його спільноті за допомогу у придбанні цього автомобіля. разом до перемоги. Слава Украине!
Героям слава!
Здесь QR-код на Монобанку, в описании PayPal и сама Монобанка, а также криптовалюты USDT TRC-20 и биткоин. Все ссылки в описании. Давайте вместе поможем украинским защитникам. Многие из вас в сборе уже поучаствовали. Большое спасибо. Я тоже поучаствовал. Давайте поможем украинским бойцам сохранить их жизни, сохранить жизни их сограждан, ну а также остановить российскую фашистскую оккупационную армию и сохранить свою страну. Все ссылки в описании, а мы двигаемся дальше. Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левит сообщила, что президент США обсудит с генсеком НАТО вариант возможного выхода страны из альянса. Тут надо сказать, что это невозможно. Ну, то есть буквально перед президентством Трампа был принят закон, по которому президент Соединенных Штатов не может это сделать. Причем одним из авторов был Марко Рубио. Пресс-секретарка прокомментировала совместное заявление лидеров европейских стран об американско-иранском двухнедельном перемирии, в котором они пообещали помочь обеспечить свободный проход через Армузский пролив. У меня есть прямая цитата Дональда Трампа. Они, НАТО, прошли проверку и провалились. Ну, то есть проходили проверку и провалились. И я бы хотела добавить, говорит она, что это очень печально, что НАТО отвернулось от американского народа за последние 6 недель, хотя именно американский народ финансировал их оборону. Как вы знаете, президент Трамп встретится с генсеком НАТО Рютте через пару часов здесь, в Белом доме, и я знаю, что он с нетерпением ждет очень откровенного и честного разговора с ним, отметила она. Ну, я не буду в очередной раз разбирать эту... И говорить о том, что НАТО работает по-другому, и что Трамп не задействовал НАТО, и что НАТО — это оборонительный союз, и что ничего там Америка не финансировала, ну да ладно. Встреча прошла за закрытыми дверями. В интервью CNN Рютте назвал разговор очень открытым и честным, однако не ответил прямо на вопрос, говорил ли Трамп о выходе из НАТО. По словам Рютте, Трамп расстроен поведением союзников. Президент США прокомментировал встречу в Truth Social, посетовав, что НАТО не помогло нам, когда нам это было надо, и добавил: «Вспомните Гренландию, этот большой, плохо управляемый кусок льда», написал он. Угроза это или нет, хер его знает. Тем временем Wall Street Journal сообщает, что в качестве наказания, извините, просто, ну, это самая смешная история на свете, сейчас поймете почему. В качестве наказания отдельных стран НАТО, которые не помогли США в войне с Ираном, Трамп может вывести оттуда американские войска и перевести их в другие страны НАТО, такие как Польша, Румыния, Литва и Греция, которые больше помогли США. Материал пересказывает Бытили и тут же комментирует: «Ха-ха, в Литву и Польшу. Донни, скорее исполняй наказание». Я согласен абсолютно с Бытили. Боже мой, Дональд Трамп, не кидай меня в терновый куст, пожалуйста, ни в коем случае не переводи американские войска в Польшу и Литву, где максимальная угроза атаки со стороны России. О нет, какое страшное наказание. О нет, Испания не будет защищена Америкой, но будут защищены именно те страны, в которые Россия потенциально может готовить вторжение. Нет, какой страшный приговор. Дональд Трамп, нет, не будь так жесток. Короче, план находится на ранней стадии, пишет Бытили, пересказывая материал, и является одним из нескольких способов наказания НАТО за отказ в помощи. Трамп встречался с генсеком НАТО Марком Рютте, они должны были обсудить трансатлантическое напряжение. Рютте был одним из тех, кто отговорил Трампа от идеи захвата Гренландии. Согласно плану, США могут вывести войска как минимум из одной страны НАТО, вероятно, Испании. О нет! О нет! Как же мы без войск Америки в Испании? Это же страна, которая так легко на нее напасть, не знаю, России, Китаю. Она же совершенно не в глуби Европы, до которой, значит, еще куча других стран. Или Германии. Значит, и перевести их в другие страны, которые больше помогли США в войне с Ираном. Польшу, Румынию, Литву и Грецию. Парадокс в том, пишет Бытили, что страны Восточной Европы наиболее заинтересованы в размещении у себя американских войск, так как находятся на границе с Россией. Они же среди тех, кто больше всех тратит на оборону в НАТО в целом, ну, от процентов от ВВП. Страны Восточной Европы были одними из первых, кто сигнализировал о готовности поддержать международную коалицию по контролю над Армузским проливом. Румыния сразу же одобрила запрос США на использование своих баз. Трамп не может юридически выйти из НАТО, потому что для этого нужна 2/3 голосов Сената. Трамп не может значительно сократить количество американских войск в Европе, потому что в декабре 2025 года Конгресс принял поправку, запрещающую сокращать американские войска в Европе ниже 76 тысяч на срок более 45 дней. Трамп сам подписал этот закон. Сейчас в Европе расположено 84 тысячи американских военных, хотя это число постоянно варьируется в связи с ротациями. В общем, я просто, ну, это очень смешно. Ну, то есть наказание от Трампа, я его поддерживаю целиком и полностью. То есть, как бы, ничего лучше с Дональдом Трампом не происходило. Вот между НАТО и Дональдом Трампом это лучшее, что происходило. Меня это полностью абсолютно устраивает, как, я думаю, примерно всех. Тем временем, новости из Европы тоже, мягко говоря, не самые лучшие. Украина еще не получила обещанные Норвегии истребители F-16 из-за проблем с ремонтом. Об этом сообщает издание НРК, передает издание Милитарный. Отмечается, что самолет ракеты до сих пор не поступили в воздушные силы Украины. Эту информацию подтвердил министр обороны Норвегии Торе О. Сандвик. По данным источников издания, 2 из 6 самолетов ранее использовались для подготовки украинских пилотов в Дании, но сейчас находятся на ремонте на мощностях компании Сабена в Бельгии, где остаются уже более года. Еще 4 F-16 были непригодны к полетам. В апреле 25-го их транспортировали из Бода в виде машинокомплектов. Они также находятся в Бельгии. Сообщается, что предприятие Сабена имеет серьезные ограничения по мощностям для технического обслуживания и подготовки F-16, что, вероятно, является основной причиной задержки передачи норвежских самолетов в Украине. Ожидается, что подготовка истребителей к передаче может занять еще около года. В то же время норвежские чиновники ранее делали заявление, создавшее впечатление, что эти самолеты уже переданы Украине. В частности, в январе 25 года тогдашний министр обороны Бьорн Арильд Грам заявлял, что самолеты уже поставлены. Позже, в мае 25 года, его преемник Сандвик сообщил, что часть самолетов уже передана, остальные планировалось поставить в течение 2025 года. Это выглядит как скандал. Я, по сути, возмущен. Большинство в Норвегии считало, что норвежские самолеты уже в воздухе защищают Украину. Мы знаем, что им нужен каждый самолет, и что те немногие, которые у них есть, используются на пределе возможности, прокомментировал ситуацию глава комитета по иностранным делам и обороне Петер Фрёлих. Посмотрим, чем это все завершится. Ну и рубрика «Орбан дня». Слит еще один разговор Лаврова и главы МИДа Венгрии Сиярта. Разговор датирован 2 июля 2024 года. Из него становится известно, что Сиярта сливал Лаврову документы о вступлении Украины в Евросоюз, в частности, раздел, который касается формулировок о нацменьшинствах, чтобы под предлогом дискриминации нацменьшинств в Украине воспрепятствовать переговорам о ее вступлении в ЕС. Разговор опубликован в совместном расследовании V-Square и 4 других изданий. Front Story, Delphi, Insider, ICJK. Расшифровку приводит канал Быть-Или. Лавров, я позвонил спросить у вас насчет компромисса, которого вы достигли с Евросоюзом, насчет открытия переговоров с Украиной о вступлении. Сиярта, да-да. Лавров, и были сообщения, что решающую роль сыграли формулировки насчет национальных меньшинств. Сиярта, абсолютно. Именно так и было. Лавров, мы пытаемся получить тот самый документ. Сиярта, о, я отправлю его вам, это не проблема. Лавров, хорошо. Петр, если вы можете отправить мне документ, я буду очень благодарен. Сиярта, конечно, я немедленно это сделаю. Я отправлю его своему посольству в Москве. Мой посол отправит его главе вашей администрации, он будет в вашем распоряжении. Как раз вчера я опубликовал видео о том, чем опасна кремлевская резидентура в Будапеште, в том числе и для самой Венгрии. И, видимо, до выборов подтверждений этому будет только больше. Посмотрите ролик, если еще не, и обязательно перешлите его своим венгерским русскоговорящим друзьям и знакомым. Орбан — это человек, который не просто работает на Путина, не просто работает против Украины, но и который активно работает против Венгрии, получая от России буквально деньги, разницу между ценой на нефть, которую он получает, и ценой на заправках для обычных венгров, которая больше, чем в соседней Чехии, и кладет это себе в карман, строит дворец с зебрами. Вот такой человек Орбан, из-за него Венгрия недополучает огромного количества денег, в том числе по кредитам Евросоюза, и любой венгр, ну, то есть абсолютно независимо от взгляда, должен выступать за то, чтобы Орбан больше не был лидером страны, потому что он ворует у венгерского населения, он не дает венгерскому населению жить лучше, чем они живут сейчас, и забирает у них буквально будущее. Голосуйте против Орбана. Орбан — это раковая опухоль, ну, а конкретнее раковая жаба на теле Венгрии. Если режим Орбана все же не переживет воскресные выборы, то ничего страшного. У Кремля появились новые друзья. Россия наращивает военное и политическое сотрудничество с Мадагаскаром, воспользовавшись сменой власти после переворота осенью 2025 года, пишет издание Bloomberg. Материал пересказывает Астра. Новое руководство страны, пришедшее к власти в октябре прошлого года, в результате военного переворота публично поблагодарило Москву за поставки вертолетов, техники и гуманитарной помощи, отмечает агентство. После прихода к власти на Мадагаскаре военных во главе с полковником Михаилом Рандрианириной, ставшим президентом страны, Россия оперативно направила на остров военных и вооружения для обеспечения безопасности режима, а также активизировала экономические контакты, отмечает издание Bloomberg. Рандрианирина в феврале совершил первый зарубежный визит в Москву к Путину, нарушив многолетнюю традицию лидеров Мадагаскара посещать Париж, столицу бывшей метрополии, подчеркивает агентство Bloomberg. Опрошенные Bloomberg аналитики отмечают, что Москва усиливает влияние в Африке, используя отвлечение внимания США на войну с Ираном. Мадагаскар представляет стратегический интерес из-за расположения у ключевого маршрута поставок нефти в Индийском океане и богатых запасов полезных ископаемых, включая кобальт, графит и редкоземельные металлы. Восьмое место в мире, на секундочку, пишет агентство. Россия уже поставила стране новую партию вооружений и планирует обучать местных военных. По оценкам западных дипломатов, Москва в стремлении закрепиться в регионе регионе предлагает новым властям Мадагаскара сделку – безопасность в обмен на политическую поддержку. Для самого островного африканского государства сотрудничество с Россией – способ снизить зависимость от Евросоюза и Франции и укрепить позиции нынешнего режима, отмечает Bloomberg. Также на Мадагаскаре создали пророссийскую политическую партию «Африканская инициатива». Она является политическим крылом мадагаскарской организации под названием «Друзья России», подчеркивает Bloomberg. Россия стремится использовать возможности, открывшиеся в результате переходного периода. Ситуация на Мадагаскаре напрямую затрагивает стабильность важного геостратегического пространства, связывающего Африку с Индо-Тихоокеанским регионом, приводит Bloomberg текст записки, распространенной среди западных дипломатов и попавшей в распоряжение агентства. Это не первая попытка России закрепиться на Мадагаскаре. Как сообщила газета New York Times, в 2019 году во время выборов в 2018 года российские агенты издавали газету, платили молодым людям за участие в митингах и журналистам за написание заказных статей, пытаясь обеспечить переизбрание президента Эри Радзаунримапиянины, который в итоге проиграл. Извините. В ночь на 9 апреля украинские беспилотники атаковали одно из предприятий в городе Крымское Краснодарского края, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. По его данным, в результате падения обломков, расположенного рядом с городом поселке, погиб мужчина. Всего местные жители слышали более 20 взрывов в течение часа, пишет ШОТ. Согласно видеозаписям очевидцев, которые проанализировал Астра, атаке подверглась Крымская линейная производственно-диспетчерская станция ЛПДС. После прилета беспилотников на ней вспыхнул пожар. Станция прокачивает нефть и нефтепродукты по магистральным нефтепроводам Тихорецк-Новороссийск, Крымск-Грушовая и Крымск-Краснодар, а также нефтепродуктопроводу Тихорецк-Новороссийск-1. От ЛПДС Крымская нефть и нефтепродукты отправляются по трубопроводам в порт Новороссийск на Ильский и Арифибский нефтеперерабатывающие заводы. Станция входит в структуру АО «Черномортранснефть» и является одной из крупнейших в Краснодарском крае. Атакована в Феодосии нефтебаза. Продолжала гореть спустя почти сутки после атаки, сообщила вчера вечером Астра. Кадры были сделаны после 20 часов по московскому времени. В ночь на 8 апреля дроны сил беспилотных систем обнаружили и поразили три системы противовоздушной обороны оккупантов, передает издание «Милитарный». Командующий силами беспилотных систем Роберт Броуди, мадяр, сообщил, что вместе с системами ПВО также были поражены склады. В Запорожской области были поражены ЗРК «Бук-М3» и РЛС «Зоопарк-1М». В Донецкой области обнаружили ЗРК «Тор-М2», который сразу уничтожили. Токсичный радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы с высокой точностью – лютый враг артиллерии Украины, отметил мадяр о «Зоопарк-1М». Под удары также попали склады материально-технического обеспечения в населенном пункте Суходольск на Луганщине. Вот перед вами ЗРК «Бук-М3» россиян перед ударом украинского дрона. Апрель 26 года – источник этого кадра силы беспилотных систем. Также были поражены склады БПЛА и пункт предполетной подготовки дрона в селе Степное Донецкой области. Жители, граничащих друг с другом Московской, Владимирской и Ярославской областей, сообщили вечером 7 апреля в одно и то же время как минимум о трех сильных взрывах. Украинский канал «Супернова Плюс» утверждал, что они фиксировались в районе 1263-го арсенала инженерных боеприпасов во Владимирской области. Аналитики «Астра» на основе кадров очевидцев не смогли прийти к выводу о том, что именно горело во Владимирской области, отметив, что сервис NASA Firms пожар на территории арсенала не фиксировал. В общем, мистика какая-то. Что ж там горело? ГУР отчиталась о нанесении в ночь на 6 апреля еще одного удара по железнодорожному парому «Славянин», осуществлявшему перевозки между Краснодарским краем и оккупированным Крымом. Ведомство ответили, что этот паром оставался единственным функционирующим паромом в Черном море, способным перевозить железнодорожные вагоны, и теперь он полностью выведен из строя. Украинские войска с помощью беспилотников смогли разрушить мост на оккупированной территории, сообщает Телеграф. Материал пересказывает издание «Астра». Это первый известный случай, когда операция с использованием дронов привела к разрушению моста в боевых условиях. Украинские военные использовали британские тяжелые дроны «Малой Т-150», чтобы повредить мост, который контролировали российские войска на оккупированной части Херсонской области. Операция длилась около 2 месяцев и усложнила логистику российских войск в регионе. Кроме того, это имело решающее значение для уменьшения атак РФ на Херсон, говорится в статье. Украинские офицеры заявляют, что это первый известный случай, когда операция с использованием дронов привела к разрушению моста в боевых условиях. Ранее украинские войска пытались разрушить переправу с помощью авиаударов и ракет «Хаймерс», но конструкция моста оказалась слишком прочной. Мосты относительно легко разрушить снизу, но они спроектированы таким образом, что извне являются чрезвычайно прочными, сказал один из украинских полковников. Позже один из российских военнослужащих опубликовал фото, показывающее конструкцию моста изнутри. Эта информация позволила украинским инженерам выявить уязвимые точки точки и нанести удары по ключевым элементам. Так что в очередной раз спасибо российским военным за помощь. ВСУ провели примерно 30 боевых вылетов за 60 дней, доставив около 1,5 тонны взрывчатки с помощью малой Т-150. Мост получил серьезные повреждения, а финальный удар ракетой разрушил его полностью. В публикации отмечается, что россияне по-прежнему контролируют острова на Днепре, но без моста снабжение приходится осуществлять лодками, что замедляет процесс и делает его уязвимым для ударов. Z-канал Рыбарь отметил, что тактическая ценность этой атаки не очевидна. Мост уже был значительно поврежден, дороги на левый берег Днепра отсутствуют, и вообще мост был дотационный, как они любят иронизировать. По его мнению, скорее это демонстрация того, что украинская армия способна системно и длительное время работать по одной цели. Автор также задался вопросом, почему украинским силам удалось выполнить десятки вылетов без перехвата. Как получилось, что по одному объекту смогли выполнить десятки вылетов без перехвата, пишет Рыбарь, даже с учетом невысокой ценности моста. Возможность лишить противника хоть и массового, но все же ценного аппарата за 30 вылетов все же была. Опыт перехвата десятков як на других направлениях есть, сокрушается Зетник. Собственные украинские дроны тоже наводят панику на российских военных. В частности, вот что пишут в канале «Молот Ведьм» о дроне, который они условно именуют «Марсианин-2». Данный дрон очень активно терроризирует наши тылы. В том числе есть случаи поражения наших машин на дистанциях более 50 километров от ЛБС, Мариупольская трасса. Основная активность на Покровском направлении, Селидово-Очеретина, но встречаются везде, в том числе на Белгородском направлении. Приоритет цели для дрона – наша техника и автотранспорт, но в отдельных случаях он переключался и атаковал нашу пехоту, так что мобильные огневые группы и пункты визуального наблюдения могут быть одной из приоритетных целей данного дрона. Дрон собран очень качественно. Это видно даже по кабелям, которые используются в авиации. В целом, это говорит либо о том, что дрон собран на Западе, либо у Украины кратно вырос уровень качества производства дронов. Сетки на логистических путях малоэффективны для защиты от этого дрона, сообщают зетники из предварительных данных. Можно сказать, что это крайне опасный БПЛА. Его плохо слышно, не видят детекторы, он летит глубоко в наши тылы и устойчив к РЭП. Помимо этого, так как это крыло, то сбить его со стрелкового оружия крайне сложно, если не попасть в полетник, боевую часть или батарею. Лучшее противодействие в PV-перехватчик — елка. Правда, от себя добавлю, что проблема елки, напомню, в том, что ее визуальный захват цели может не работать в сумерках, а в том числе и в это время суток, как сообщается, атакует загадочный «Марсианин-2». По загадкам, давайте я так скажу. Зайдите в телеграм-канал Сергея Стерненко. Там как раз последние несколько дней очень активно и качественно идет сбор на некий секретный дрон, который уже используется. А, собственно, Стерненко собирает 100 миллионов гривен. Собрали на вчера, я помню, уже 70 примерно. Я этот сбор у себя тоже репостил. И, собственно, рекомендую всем, кто хочет увидеть больше озадаченных зетников, всех, кто хочет увидеть пришельцев совершенно разных планет на поле боя в виде дронов, донате, потому что я не раз подчеркивал, что Сергей Стерненко и его сообщество — это буквально история про то, что они и помогают создавать, и пропихивать, и масштабировать конкретные решения, в том числе, например, дроны-перехватчики, если вы вспомните, изначально, где-то за год до того, как о них заговорил Зеленский, появились, опять же, в канале Сергея Стерненко и собирали на них канале Сергея Стерненко. Поэтому переходите на его канал, помогайте тоже в сборах, особенно если вы какой-нибудь крупный, значит, кит, и можете задонатить сразу большие суммы денег. Это очень поможет победить, что называется, Путина, ну, серьезно остановить российскую армию. И вот, как вы видите, зетники сообщают о некоторых появляющихся новых каких-то секретных, неизвестных доселе БПЛА, и как раз Сергей собирает сбор вот этот на масштабирование какого-то секретного БПЛА. Совпадение? Не думаю. Глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил 7 апреля, что в результате атаки в Роменском районе погиб 42-летний мужчина. Трое членов его семьи пострадали. По предварительной информации, в жилой дом попал БПЛА. Два человека погибли, еще 9 раз в результате ударов по Запорожью и Запорожскому району, сообщил глава ОВА Иван Федоров. Были разрушены и повреждены жилые дома, нежилые здания, гаражи, возникли пожары. Это было вчера, а сегодня еще один человек погиб и четверо получили ранения в результате российской атаки в Запорожском районе, передает издание «Астра». В результате не менее 8 ударов в поселке Балабино разрушены несколько частных домов. А все это продолжающийся российский террор. Рекорд перехватов. В марте уничтожено более 33 тысяч вражеских БПЛА, сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров. Результат работы дронов-перехватчиков в марте вдвое превысил показатели февраля. На встрече с производителями Михаил Федоров обозначил главные приоритеты в дальнейшем. Ключевые вызовы и решения. Борьба с реактивными шахедами. Враг увеличивает их скорость и масштаб применения. Задача – технологическое решение для усложненного перехвата. Искусственный интеллект. Более 30 компаний уже тренируют 50+ моделей ИИ на платформе BraveOne Data Room для работы в любых погодных условиях. Альтернативное донаведение. Разработка систем для точной работы в сложных метеоусловиях. Поддержка рынка. Запущена модель вознаграждения за каждый сбитый шахед. Выдано более 40 грантов. В кластере Brave 1 уже около сотни производителей-перехватчиков. В общем, не хочется, опять же, чуть-чуть возглазить, но с момента, как Федоров занял свой пост, и те инновации, которые он придумывает, которые по факту не боевые инновации, а инновации системы. То есть убрать бюрократию, организовать нормальную систему там, доступа к тем или иным ресурсам, все это дает как будто бы невероятный буст украинской армии. И мы последние месяцы видим, как это буквально отражается на поле боя, поэтому еще раз тьфу-тьфу-тьфу, но мне кажется, что Михаил Федоров просто на своем месте на все 100%, и я надеюсь, что он будет работать в том же темпе и с еще более превосходящими нынешние результаты, хотя уже они достаточно впечатляющие, и мы увидим остановку российской армии, ну а потом, чем черт не шутит, и, собственно, продвижение армии украинской в более масштабном объеме. В районе Озерного, Кривой Луги и Ямпольского леса силы обороны провели серию рейдовых действий с целью зачистки серой зоны, рассказывает украинский военный обозреватель Богдан Мирошников. Речь идет о Лиманском направлении, частично Славянском, уточняет он. Сразу уточню, пишет обозреватель, рейдовые действия – это не контрнаступление. Рейды направлены прежде всего на зачистку серой зоны, где были зафиксированы группы россиян, и при этом одними дронами полностью выбить их сложно или невозможно. После зачистки территории при поддержке FPV и разведывательных дронов украинские штурмовые группы обычно возвращаются, либо не возвращаются, если есть возможность закрепиться и некоторое время удерживать оборону до подхода подкрепления. С разрастанием «зеленки» в СРФ все активнее будут использовать ее для накопления сил, поэтому таких рейдов станет больше, прогнозирует Мирошников, и с ним сложно не согласиться. Заместитель главы Офиса президента Украины Павел Палиса рассказал в интервью РБК Украина, что в настоящее время не наблюдается условий для перелома войны ни от одной из сторон. В частности, он усомнился, что российское командование сможет реализовать свои оперативные планы на 2026 год, поскольку за первый квартал, по его информации, один занятый квадратный километр Донецкой области обходился в СРФ 316 человек убитыми и ранеными, тогда как год назад 160. В качестве одной из причин Палиса указал, что в настоящее время силы обороны Украины применяют на фронте на 30% больше дронов, чем в СРФ, а также обогнали противника в применении дронов на оптоволокне, 32% от всех FPV-дронов против 24% для российских сил. Вообще история о том, как Украина вернула пошатнувшееся было в прошлом году превосходство в дронах, очень важна для понимания ситуации на фронте, так что обратимся к ней в самое ближайшее время, потому что это основной козырь Украины и основной путь к ее победе. Если вы соскучились по скандалам, связанным с подразделением «Ахмат», то вот очередной от канала «Не жди хорошие новости». Парень рассказал о случаях употребления наркотических веществ бойцами в зоне СВО. Во время своей поездки к брату с позывным «Зверобой», который проходит службу в подразделении «Ахмат», он столкнулся с разными бойцами и рядом ситуаций, о которых рассказал. Он утверждает, что среди личного состава в подразделении «Ахмат» распространено употребление наркотических веществ, а поведение отдельных военнослужащих свидетельствует о состоянии наркотического опьянения.
Это в Ахмате такие люди. Там все либо обкуренные, либо там под наркотиками сидят. Блядь, честно, не его, либо я не знаю, либо их война изменила, либо они, блядь, по приколу эту хуйню делают.
Он также описывает напряженную обстановку и агрессивное поведение со стороны некоторых бойцов.
Что-то курит какой-то хуй. На меня смотрит, я на него поворачиваю. Он на меня смотрит, как будто я его всю семью вчера перерезал. Он моей смерти хочет, блядь.
Кроме того, парень утверждает, что в подразделении допускаются противоправные действия со стороны командира, включая присвоение имущества.
Я там какого-либо мужика не видел. Он там либо на наркотиках сидит, либо он там курит какую-то хуйню. Это необычные сигареты. И они все будут на тебя смотреть, как долго.
Такие нравы. Зет-авторка и большая защитница Ахмата Анастасия Кашеварова обратила внимание на рекламу контракта с ФСРФ с обещанием баснословных выплат. Дмитрий Пучков, пишет она, опубликовал рекламу на Защитник РФ, где пишут, что за год выплаты при подписании контракта 17,5 миллионов рублей. Сумма не соответствует действительности, и Пучков написал, что включены гробовые. На самом деле нет. Я решила посмотреть тоже, что за выплаты такие. Пишет, 3 миллиона рублей при подписании контракта и миллион ежемесячно. Посмеялась. 3 миллиона при заключении осталось 2-3 регионов. регионах. 1 миллион рублей ежемесячно — это вообще сказка. Боевые не платят, а если ранение и лежишь в госпитале, то 32 тысячи – денежное довольствие. Откуда такие цифры берут? Уму непостижимо. Это из разряда «директор получает 100 тысяч, а сотрудник 1 тысячу, средняя зарплата 50,5». Но многие ведутся, не читают, не вникают, а потом пишут, что им не доплачивают. Нет, вам все выплачивают, просто вы повелись на первую строчку, за которой ничего нет. И чтобы получить эти 17,5 миллионов, нужно реально погибнуть. Так что теоретически Пучков прав. И запомните уже, контракты бессрочные, квартальные и годичные контракты только уредут, потому что это не Министерство обороны, но там и гарантий нет никаких, РУС, спецназ и некоторые барсы. Если вы проживаете в одном регионе, пошли воевать с другого, то на вас не распространяются региональные льготы там, где вы проживаете. Очень много нюансов, о которых хитро умалчивают, чтобы народ бежал за деньгами, а не защищать родину, пишет Кашеварова. А потому что защищать родину, сообщу я тебе, Кашеварова, на территории другой страны дураков нет, а если вы и были, то уже закончились, и даже за мифическими 17 миллионами бегут неохотно, поэтому за среде только разговоров, что о мобилизации. В Тюмени студентов вербует войска БПЛА под видом альтернативной срочной службы. А директор школы компьютерных наук и проректор Тюменского госуниверситета Евгений Вдовин провел ознакомительную беседу со студентами, у которых есть долги по предметам. Полная аудиозапись встречи оказалась в распоряжении редакции «Астра». Вначале Вдовин пугает студентов тем, что сразу после отчисления их немедленно призовут на срочную службу, а в военкомат будут подсовывать бумажки для заключения контракта, убеждать подписывать и обрабатывать по полной. Но, по словам Вдовина, есть выход. Так называемая альтернатива срочной службе – беспилотные войска ВСРФ. Вас призывают не на срочную службу, вас призывают на беспилотные системы. Это засчитывается вам полностью за срочную службу. БПС – это не передовая, это тыл. Но в наступательных действиях вы не участвуете. В вашем случае контракт только один год, потому что это альтернативная срочная служба, говорит учащимся Вдовин. Если не закрылись по долгам, либо срочная служба, либо такая. Там на срочной просто вас дальше кидают на Запад. ЛНР, ДНР, хоть и говорят, что на территории РФ будете проходить службу, говорят правду. Только все забывают, что там есть еще Украина, находятся украинские войска. Поэтому на эти моменты тоже очень внимательно обращайте внимание. Отдельно проректор ТюмГУ предлагает студентам вариант академического отпуска, но только если они уйдут на войну по контракту. Чтобы вы потом, после отчисления, не думали, что делать, особенно когда контракт на бумажке подсовывают. Чтобы вы это сделали бы осознанно, добавил он. Ранее издание Faire Daily сообщило, что министр образования Валерий Фальков озвучил план для вузов по набору контрактников – 2% от числа студентов. В Кремле заявили, что им о вербовке студентов ничего не известно. Между тем, российская Минобороны подтвердила, что командиры подразделений войск беспилотных систем имеют право, но не обязаны, увольнять студентов, заключивших контракт на службу в этих войсках после истечения одного года. Об этом сообщил руководитель юридического отдела движения сознательных отказчиков Артем Клыга, опубликовавший ответ в РИО начальника войск беспилотных систем Петеримова на свой запрос. Согласно документу, контракты студентов формально отличаются от обычных военных контрактов. Они заключаются на один год, однако командиры могут отказать в увольнении после истечения срока, ссылаясь на закрытый указ Путина от 3 августа 2023 года номер 580. Этот указ допускает увольнение военнослужащих только в исключительных случаях. Решения при этом принимаются командованием и считаются законными. Что это означает на практике? Военнослужащие в войсках беспилотных систем столкнутся с той же ситуацией, что и все другие военнослужащие. Они будут подавать рапорты на увольнение и пытаться доказать наличие исключительных обстоятельств. При этом отказы в увольнении будут признаваться законными, отмечает Клыга. В общем, как и предполагалось, это наебало. Им дают обычные контракты с таким же автоматическим продлением. В России система продолжает жрать своих. Регулярно заявлявший о русофобском Западе эксперт пропагандистских передач Виктор Алевич сбежал из РФ после угроз ФСБ. Об этом политолог-американист сообщил в своем телеграм-канале. Покинул территорию РФ под давлением Федеральной службы безопасности. Дважды в декабре и в начале февраля ко мне домой приходили с прямыми угрозами. Причины – отказ от сотрудничества, отказ от получения гражданства РФ. Давление оказывалось, несмотря на то, что я располагаю информацией, чувствительной для государства, сообщил он как бы с намеком. Сейчас Алевич находится в Греции. В своем посте он призвал Госдеп США оказать ему помощь. Алевич – американец одесского происхождения, переехавший в Россию. Он ведущий эксперт Центра актуальной политики и частый гость пропагандистских передач «Время покажет» и «Место встречи». Ну, такие директора центров обычно эти центры создают из одного человека, как с Сергеем Марковым. Та же история, то есть на бумаге они там директора каких-то центров базово. Это просто это маленькая компания, в которой только они присутствуют. присутствует, которая так называется. Алевич писал статьи для «Комсомольской правды», «Взгляда» и «Известия» и дружит с кремлевскими пропагандистами Андреем Норкиным, Русланом Осташко, депутатом Сергеем Шаргуновым. Собственно, это такой встроенный в систему человек, которого просто начали дополнительно прессовать, мол, ты встроенный, но нужно от тебя еще больше, и он просто свалил. Вот такова цена всем этим российским провластным штукам. Отдельно хочется поговорить про молодых пропагандистов, там, Стаса Как Просто, Жмелевского, потому что они постоянно меня упоминают, но это мы с вами сделаем отдельно, потому что я насобирал интересного материала, вот, потому что я думаю, что скоро они тоже встанут перед определенным выбором. Но не будем забегать вперед. А на сегодня у меня все. С вами был Майкл Наки, и до скорых встреч. Всего доброго. Пока.